уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост» Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с американских законодателей, которые подготовили, цитирую, «сокрушительные меры против Москвы». Насколько серьезно можно к этому относиться?
Относиться надо обязательно очень серьезно, потому что нам действительно предстоит новый раунд конфронтации с Соединенными Штатами Америки, причем формы этой конфронтации неизбежно будут усугубляться в ближайшее время. Была некоторая пауза, когда мы в основном обменивались риторическими выпадами с Соединенными Штатами, и когда обострялся внутренний конфликт в самих Соединенных Штатах между президентом Трампом и его противниками, либеральными империалистами. А вот сейчас как бы наступает наш черед. Наступает он по двум причинам. Во-первых, выборы в Соединенных Штатах крайне важные, ноябрьские. Это промежуточные выборы в Конгресс. Будет переизбираться весь состав Палаты представителей, треть Сената и более 30 губернаторов. Вот эти выборы важны. И, во-вторых, важный этап наступает в той войне, которую затеял Трамп, геополитической, одновременно торговой войне на различных международных площадках. Вот сначала немножко о выборах. Почему эти промежуточные вроде бы выборы, когда президент не переизбирается, так невероятно важны? Дело в том, что сейчас пока что партия, которой формально принадлежит Трамп, это республиканская, Республиканская партия контролирует обе палаты американского конгресса, и это, несмотря на всю критику, раздающуюся из рядов собственной партии в адрес Трампа, все-таки эта партия не допустит, конечно, процедуры импичмента против своего президента, в первую очередь по собственным партийным, корыстным, политическим, шкурным соображениям, ни в коем случае, поскольку резонанс будет долгий и скажется на всех. Но вот если меняется ситуация, если хотя бы одну из палат, Сенат или Палату представителей, республиканцы упустят в ходе выборов, тогда Трамп станет еще уязвимее для вот этого юридического наступления, для расследования прокурора Роберта Мюллера. А он как раз под выборы подгадал процесс против Пола Манафорта, ближайшего к Трампу человека в ходе избирательной кампании 2016 года.
Три месяца на Трампа он и работал-то всего.
Три месяца на Трампа работал, но в ключевой момент, когда стартовала победная президентская кампания Трампа. То есть, действительно, он много знал, а потом даже не важно, что он там знает, важно, что он покажет в суде. Потому что, спасая себя от перспективы сесть на 20 лет, он может показать все, что угодно, в принципе. А в американских судах повышенный вес имеют устные показания свидетелей. Вот даже иногда документы настолько много не значат, сколько устные показания свидетеля под присягой. Это некая религия американского судопроизводства, мы зачастую ее недооцениваем, у нас немножко другой подход, а вот там это имеет решающее значение. Поэтому и тактика борьбы судебной в этом и состоит. Прихватить кого-то, поймать на каких-то грехах, пообещать или 20 лет отсидки, или ты заключаешь сделку со следствием и сдаешь того человека, который нам нужен. Вот в данном случае Манафорт вот в этом качестве предстает, и то, что он покажет, имеет существенное очень значение. Ну и не случайно режиссеры кампании против Трампа подгадали начало процесса под выборы, кульминация, видимо, придется как раз на ноябрь.
Зачем дополнительно это тогда санкции в отношении Российской Федерации? Опять же, обострится именно противостояние внутри, прежде всего, Соединенных Штатов?
Вот эти самые дополнительные санкции, они ведь к чему привязаны? Ведь, казалось бы, ничего, собственно говоря, нового такого сильно не произошло. Мы вроде нигде не успели еще чего-нибудь
такое сотворить. Хотя обвинения уже прозвучали, что в 2018 году мы опять куда-то вмешали.
Вот, вот. Поскольку мы ведем себя достаточно аккуратно и нигде дров никаких не наломали, ни в какую посудную лавку не влезли.
Очевидно, с нашей точки зрения.
С нашей точки зрения. И, в общем, это точка зрения близка к истине. Тут нужно создать некий важный повод. И этот важный повод – это очередные обвинения во вмешательстве теперь уже в выборы этого года. Но здесь Трамп перешел в контратаку, довольно важную. Трамп понял, что совсем похоронить эту тему не удастся, и он хочет разделить две вещи. Вот прошлое, кампания 2016 года, обвинения, остающиеся в прошлом, вот это он хочет отделить. Во-первых, львиная доля ответственности – это на Обаме, я вообще здесь ни при чем. Во-вторых, ничего там не доказано, это охота на ведьм, это фейк-ньюс. А вот сейчас, дорогие друзья, я признаю, что угроза существует, вот сейчас. И в будущем, особенно в 2020 году, когда будет следующий президентский выбор, я тоже считаю, что угроза-то есть. Но именно я, великий Трамп, вот сейчас, не то что этот слова Обама, а я сейчас вот эту реальную угрозу, а не фейковую, я ее остановлю. Я же знаю, как. Я это сделаю. Что делает Трамп? Во-первых, неделю назад он провел беспрецедентное для себя и для многих других президентов совещание в ситуационной комнате Белого дома. Подземный бункер управления, из которого президенты США управляют кризисными ситуациями. Значит, собрал там весь цвет американских силовиков и сказал, что, ребята, никого не пропустим в наше киберпространство, особенно в период выборов. А сейчас, что произошло буквально вот в эти часы, Трамп отправился в Пенсильванию, где выступает перед своими сторонниками на митингах, агитирует там всячески за своих людей, избирающихся в Конгресс. А в этот момент в оставленном Трампом Белом доме собираются четыре короля спецслужб американских. Это действительно серьезные люди. Дэн Коутс, директор национальной разведки США, директор ФБР Кристофер Рэй, директор агентства национальной безопасности, это вот та самая киберразведка, контрразведка Пол Накасона, ну и глава Министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Вот эти четыре монстра американских спецслужб на совместной пресс-конференции в Белом доме в отсутствие президента как раз и говорят и заявляют о том, что да, мы признаем, угроза существует, и она серьезна. Значит, но это связано с Россией, Россия там что-то делает. Во всяком случае, люди, хвост которых там где-то в России, они что-то как-то уже опять суетятся. Угу. Но эта угроза не только и не обязательно связана с Россией. Вот есть и другие желающие вмешаться, их много по всему миру. Но мы действительно разработали специальный план, у нас есть мобилизованные ресурсы, мы эту угрозу остановим, и ни одна мышь внешняя не проскочит в наши выборы, на наши избирательные участки. Вот что они буквально заявляют. То есть для Трампа это, видимо, нашлись у него умные советники, это перехват темы. Перехват темы...
Попытка.
Совершенно верно, согласен. Попытка перехватить тему и отсечь тему прошлых выборов, которая, в общем, изрядно всем надоела уже.
Да, да? Подождите, а вот как попытку его, опять же, контратаки, когда он пытался обвинить как раз Федеральное бюро расследований в том, что они прослушивали его во время избирательной кампании, это уже затихло, угасло, все.
Ну, опять-таки, это не попытка обвинить ведомство, а попытка вот отдельных... отщепенцев в этом ведомстве, их достать и обвинить. Там же конкретные люди, там их поймали на служебной переписке, где они договаривались, что Трамп нам в качестве президента не нужен, и давай-ка будем его валить. Ну, когда сотрудники спецслужб по поводу кандидатов в президенты ведут такую переписку и намерены повлиять на исход выборов, ну, это же возмутительно. А человек, который участвовал в этой переписке, он, так сказать, вообще пока еще не наказан. Ну, Трамп, естественно, в ярости. Он обвиняет вот тех отщепенцев, которые тогда неправильно действовали, а сейчас, в общем-то, в спецслужбах его люди. Его люди, и он намерен, используя, опираясь на этих людей, значит, вот сейчас еще ЦРУ подтянется, куда он никак свою даму не может протащить, важную для него. Значит, он намерен все-таки перехватить сюжет противостояния угрозам, основным угрозам, среди которых киберугроза действительно становится ведущей. Ядерная война будет или не будет, неизвестно, скорее всего, не будет, а вот кибервойна идет, и это главная угроза, и по возможному ущербу для страны, это даже может быть страшнее, чем ядерная бомба. Вот. И поэтому Трамп садится на эту тему, и если у него получится, он усилит свои позиции серьезно. А теперь немножко о санкциях. Вот санкции возникают в связи как раз с тем, что Россия якобы не оставила идею вмешаться в выборы и путем там всяких фейковых новостей, фейковых аккаунтов, фабрик троллей и так далее, какой-то там ущерб нанести. И в этой связи якобы нужны новые санкции. Значит, новые санкции инициированы в Конгрессе, проект закона уже внесен, проект сугубо партийный, политический, и идет под выборы, то есть конкретные депутаты хотят на этой теме попиариться, но там есть крайне опасный сюжет. Кроме того, что это удар по нефтегазовому комплексу России, предполагается, который старались до сих пор не трогать, например, против «Газпрома» не было до сих пор никаких санкций. Считалось, что, ну, вот это западло, грубо говоря, да, по-нашему, по-политологически, это нельзя как бы делать. Это переход,
красная черта.
Да, это переход красных линий. А здесь как бы уже нет ограничений по нефтегазовому комплексу, по людей, которые возглавляют этот комплекс, по компаниям, которые с ним сотрудничают, планируется нанести удар. А второй крайне опасный сюжет, это еще одна красная черта, это операции с российским суверенным долгом. Россия занимает, как и всякая крупная страна, да даже и не только крупная, Россия занимает на внешних рынках, и когда есть благоприятная конъюнктура, деньги для тех или иных собственных национальных нужд, размещает, например, еврооблигации достаточно регулярно и достаточно успешно, по которым затем рассчитывается государство. И это для нашего бюджета и для госкомпаний, которые тоже этим занимаются, крупнейших госкомпаний, крайне важный источник длинных денег, так называемых. Потому что просто так перехватить можно как бы в разных местах. А вот разместить 10-летние облигации, 20-летние облигации, это можно только вот в порядке суверенного долга на правильных финансовых площадках.
Вот и я дальше не понимаю. Если эти санкции будут введены, это переход тех самых красных линий, после которых, ну, в принципе, уже невозможно договариваться, потому что не о чем. Ну, потому что пошли запрещенные приемы, удары в пах. В чем интерес Трампа?
Вот, теперь давайте разбираться с точки зрения прикладной конфликтологии. Действительно, это так. Предполагается переход двух красных линий, значит, атака на нефтегазовый комплекс, причем и на корпорации, и на людей, и атака на суверенный долг России, что просто удар в наше финансовое сердце. Но как это будет происходить? Просто ввести эти санкции Конгресс не может, вопреки распространенным заблуждениям. Многие считают, что Конгресс чуть ли не всесилен в Соединенных Штатах. В сфере внешней политики Конституция однозначно Соединенных Штатов передает всю ее внешнюю политику в ведение президента. Что может сделать Конгресс? Конгресс может дать полномочия президенту ввести такие санкции, такие и такие. Конгресс как бы дает ему полномочия, и Конгресс может настаивать на отчетности. То есть вот он дал полномочия и установил, что каждые там 180 дней президент в письменном виде должен присылать в Конгресс отчет о том, как предоставлены ему полномочия использованы. Но президент может их использовать, но не обязан.
Подпись
и
его,
вот эта формула «может, но не обязан», она дает Трампу некий простор для маневра. То есть Трамп может применить эти дополнительные полномочия, данные Конгрессом, а может и не применять. Значит, пример. Напомню, что Конгресс ранее давал полномочия президенту, тогда еще Обаме, поставлять летальное оружие в Украину, но Обама не пользовался этими полномочиями. Мог, но не пользовался. А вот Трамп взял и воспользовался. Да? И вот здесь будет такая же ситуация. То есть полномочия президента будут усилены, а вот использует Трамп или их или нет, в каком объеме он использует, когда он их использует, это зависит уже от исполнительной власти, от президентской администрации. Значит, у нас остается еще вот этот рубеж, то есть у нас остается возможность взаимодействия напрямую с Трампом, встречаясь с ним там в условном Хельсинки или еще где-нибудь, все-таки налаживать отношения и не доводить до окончательного перехода красных черт. Что дает нам шанс в данном случае преуспеть? Дело в том, что Дональд Трамп человек авантюристического склада, и он одновременно на нескольких фронтах завязал драки с весьма разными шансами. И вот сейчас он на полных парах летит к лобовому столкновению с Ираном. Это прямое столкновение. Да?
Когда... Иран, Китай, Европейский Союз.
Вот, с Ираном он летит на прямое и лобовое столкновение. Знаете, когда вот в фильмах самолеты летят навстречу друг другу, и никто не хочет отворачивать в сторону. Вот здесь никто не хочет отворачивать в сторону. Трамп уже фактически объявил, что с ноября против Ирана полная нефтяная блокада, которая лишает Иран почти всего бюджета, да, и, значит, полная финансовая блокада, то есть никаких расчетов внешних, по крайней мере, в долларах США или расчетов через банки, так или иначе использующие доллары США в своих операциях, не будет.
Так Китай уже заявил о том, что не будет поддерживать это эмбарго.
Значит, что в ответ заявил Иран? Иран сказал: ах так, если вы вот так вот совсем за горло меня берете, ну тогда я блокирую все поставки нефти через Ормузский пролив. А это 20% всей нефтяной торговли мира. Да? То есть я буду там, условно говоря, атаковать танкеры своей авиации, я буду там пошлю подводные лодки, они у Ирана есть, или там мины установлю. Но тут даже не нужно особенно воевать. Тут достаточно картинку показать по мировому телевидению одного там или двух горящих танкеров в Ормузском проливе, и туда уже никто не сунется. Вот, просто.
Дальше будет ответ Израиля, который
совершенно верно. Вот, видите, вы домысливаете быстро, совершенно логичные ходы, да, это конфликт с самыми тяжелыми последствиями, но ведь Штаты собираются еще и вторичные санкции в этой связи вводить, то есть те компании, европейские, китайские и российские, которые не уберутся из Ирана к ноябрю и которые продолжат там работать, они все попадут под вторичные американские санкции, то есть конфликт будет разрастаться как снежный ком, а мы-то точно не уйдем из Ирана, это уже понятно. И Китай не собирается уходить, о чем он прямо заявил. Более того, Иран главный поставщик нефти в Китай, крупнейший, да? То есть для Ирана Китай крупнейший покупатель, а для Китая Иран крупнейший поставщик нефти. Значительная часть контрактов, кстати, они номинируют нефтяных, номинируют в юанях, получает расчет Иран в юанях и накапливает их в китайских банках. Это, кстати, влечет потери, потому что контракты, номинированные не в долларах и не привязанные к ценам на нефть, на биржевые котировки, не завязанные, они, конечно, с дисконтом совершаются, с существенным дисконтом, но Иран идет на дисконт, на потери ради того, чтобы ослабить зависимость от доллара. Он понимает, что рано или поздно война будет именно с применением доллара как оружия. Вот. И европейские компании, вот европейские компании уже убираются из Ирана, вывозят оборудование и персонал, сворачивают контракты, скорее всего, получат иски и будут вынуждены платить неустойку, но они отступают из Ирана.
Вот когда вы говорите европейские компании, ну, там же разные страны, кроме Германии, там есть и французы, и представители других государств, и у каждого свой, может быть, из взгляд на происходящее?
Немцы и французы уходят. А, разумеется, те компании, малые и средние, которые не так завязаны на американский рынок и у которых большая свобода рук, они, скорее всего, останутся, уж больно хорошо там работать, уже больно выгодные контракты они заключают, больше таких нет нигде. Ну, в общем, иными словами, подытоживая вот этот весь большой сюжет, Трамп, конечно, авантюрист, конечно, он совершенно нам не друг, а вот эта трампофилия, которая у нас периодически возникает, она не имеет под собой ни малейших оснований, значит, он и не враг в то же время. То есть сознательного стремления нас сокрушить, нас как-то вот там развалить, сменить режим или что-то такое сделать, вот у Трампа нет, и это, в общем, пожалуй, единственное почти, что можно поставить ему в достоинство, но нас ждет очень серьезное обострение конфликта с Соединенными Штатами и этого уже никак не избежать, надо к этому готовиться, и наша главная задача, строго говоря, вот сейчас, не отменить какие-то санкции, это все равно невозможно, они надолго с нами останутся, а наша задача сделать так, чтобы наша экономика не зависела от санкций, или, по крайней мере, минимально от них зависела, чтобы безотносительно к тому, вводит кто-то санкции или не вводит, экономика могла развиваться нормально. Вот достичь такой ситуации мы просто обязаны, и я надеюсь, что правительство на этом и сосредоточится.
Те же вторичные санкции, если ударят по топливно-энергетическому комплексу Российской Федерации, то я не очень представляю, как может выглядеть наша экономика таким образом, чтобы абсолютно не зависеть от вводимых санкций.
Ох, я же не говорю, что это может быть решено там завтра, послезавтра. Но надо же курс такой принять, надо тренд такой задать. Я вот только один, это отдельная тема вообще, может быть, в будущем мы коснемся. Но вот один только пример приведу, смотрите. Ну, во-первых, я уж не говорю о том, что диверсифицировать экспорт наш. Нельзя слишком зависеть от европейского рынка в смысле поставок нашего газа, например, да? Вот. Но что важно, а давайте больше перерабатывать, дорогие друзья. Ну вот у нас единственный сейчас крупный газохимический комплекс, современный, мощнейший, огромный, с помощью немецкой компании, строится на Дальнем Востоке. Строится он несколько лет, даст бог, в ближайшее время заработает, но он единственный будет. А почему такой комплекс не тиражировать, почему их не может быть там 5 или даже 10, чтобы перерабатывать газ внутри страны и другие углеводороды перерабатывать внутри страны? Вот это направление должно нас волновать в первую очередь, но для этого надо иначе заниматься нашей экономикой. Не так, как сейчас, к сожалению моему, работает наше правительство.
Хорошо, примерно обрисовали ситуацию, только не очень понятно все-таки, с кем будет блокироваться Дональд Трамп, потому что в подобном противостоянии ему понадобятся те страны, те люди, с которыми, ну, необходимо будет налаживать отношения, а здесь пока конфликт со всеми у него, включая Европейский Союз. ЕС он принуждает, это не нравится некоторым членам Европейского Союза, и они уже открыто высказывают свое возмущение, негодование. И с Российской Федерацией так вот тоже подвешенная ситуация, и продолжаются обвинения. С Китаем все плохо. Кто? Великобритания только остается?
Да даже Великобритания ропщет, даже она ропщет. Но Трамп уверен, что он сможет поодиночке всех заставить. То есть, проведя диалог на двухсторонней основе со всеми, ага, он от каждого сможет получить какие-то выгоды, уступки и преимущества. Вот такова его тактика.
Пока только от Юнкера покупку Европейским Союзом соевых бобов. Все.
Ну, слова Юнкера на эту тему пока ничего не значат. Сам-то Юнкер сою не будет покупать. А внутри Европы они не нашли пока никого, кто мог бы этот объем пристроить повышенный. Точно так же, как они не взяли никаких обязательств, я имею в виду европейцы, по покупке американского сжиженного газа ни по объему, ни по срокам. Общим заявлением сказали, что когда-нибудь отделались, что когда-нибудь, дескать, это произойдет, но под это дело можно сказать, слушайте, вот Испания и Португалия покупают сжиженный газ, да? А действительно эти две страны живут за счет сжиженного газа, туда невыгодно тащить трубу через Пиренеи. Так вот, они покупают, но они покупают там, допустим, катарский газ и алжирский, а вы предложите конкурентные цены и вытесняйте оттуда Алжир с Катаром. Вот и все, и вот увеличим закупки у вас. Значит, иными словами, Европа маневрирует, хитрит, ничего такого консолидированного и мощного пока не противопоставляет Соединенным Штатам, но там зреет, медленно, но зреет такое движение в сторону европейского суверенитета, в сторону того, чтобы взять свою судьбу в свои руки. Это будет зреть долго, но в конце концов Европа точно к этому подойдет.
Я напомню, с нами сегодня Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям. В эфире программа «Умные парни». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого у нас будет возможность обсудить и другие не менее животрепещущие вопросы. Но это все это произойдет буквально через 5 минут. Ну и ближе к концу программы будем принимать уже вопросы нашей аудитории. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста» Сергей Станкевич. Еще одна любопытная тема, на которую стоит, на мой взгляд, обратить внимание, это будущий посол Российской Федерации в Республике Беларусь Михаил Бабич, который рассматривается на должность как раз не то что посла, ему может быть придан статус спецпредставителя президента, то есть человек еще с дополнительными полномочиями. Раньше такими дополнительными полномочиями у нас обладали послы только на Украине, Черномырдин и Зурабов. Ничем, правда, хорошим это не завершилось, но в этом улавливается какое-то желание выделить отдельной строкой наши перспективы с Республикой Беларусь. Что вообще происходит? И почему полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе отправляется в Беларусь?
Ну, понимаете, тут я как бы в некотором смущении. Профессия политолога предполагает за любым каким-то кадровым перемещением видеть сложный политический замысел, какой-нибудь поворот, какую-нибудь там интригу, какой-то проект, который будет осуществляться отныне вот с этого назначения и там на годы вперед. И уверен, что львиная доля политологов, комментирующих это событие, примерно каждый найдет свой вариант, свою версию вот невероятной интриги, стоящей за этим перемещением. Самое простое объяснение, на самом деле, иногда бывает ближе к истине. Ну, какое может быть самое простое объяснение? Александр Суриков, ныне действующий наш посол в Минске, ну, 12 лет на этом месте. МИДовская традиция гласит, что, ну, 3 года для посла – это нормальное время службы в стране пребывания. Да, ну, хорошо, 5 лет – это как бы уже продленный срок. Ну, хорошо, там 7-8. Но ведь 12 лет человек находится на этом посту в Минске, причем Александр Суриков не карьерный дипломат, он пришел из других сфер государственной деятельности на дипломатическую должность. И самое логичное объяснение, ну, пора менять посла-то, заслужил человек замену.
Хорошо, пожалуйста, в МИДе много достойных представителей, но здесь Михаил Бабич.
Да, а вот Михаил Бабич, это, конечно, фигура серьезная. Михаил Викторович, ну, достаточно сказать, что человек в одном, не хочу сказать флаконе, в одном лице совмещает два таких мощных силовых истока, как ВДВ, праздник которого мы тут на днях отмечали, и КГБ. То есть вот, имея истоки в ВДВ и КГБ, ты имеешь право рассматриваться как тяжеловес политический, разумеется.
Ну, по крайней мере, среди полпредов его называли вместе с Трутневым одним из тяжеловесов.
Да, несомненный тяжеловес. И вот тот факт, что он 7 лет находится на посту полпреда в Приволжском округе, это тоже очень серьезный опыт и серьезный и бюрократический, и политический капитал. Ведь Приволжский округ не просто округ. Это, в общем, такое небольшое государство, или, точнее, даже объединение
государств.
Таких государств, да, республик. Это, в общем-то, такая должность ответственная, я бы сказал, субпрезидентская должность. Вот. Поэтому, когда такому человеку с таким опытом и силовым, и с опытом субпрезидентского руководства важнейшим регионам доверяют пост спецпредставителя президента, ну, это выглядит естественно.
И посла одновременно.
Это выглядит естественно. Приписать все чисто рутинной смене посла в Минске, конечно, нам не удастся, это не так. Понятно, что есть важная за этим сверхзадача, но вот какого рода эта сверхзадача? Многие, я посмотрел отклики на эту новость, многие считают, что якобы Владимир Владимирович Путин устал от того, что с ним постоянно обсуждают тему молока, масла, яиц, сахара и прочих фруктов. А тут недавно Александр Григорьевич как раз назвал молоко таким, значит, роковым оружием, используемым Москвой в борьбе с Белоруссией. И якобы президент не хотел бы очень много времени уделять обсуждению этой темы. Ему нужен некий человек, который замкнет на себя дискуссии по сюжетам, которые не президентского, не кремлевского уровня. Вот такие комментарии появились. Нет, мне кажется, что вопрос не в экономии президентского времени, тем более, что все равно, если этот маневр и имел бы место, то он бы не сработал. Не откажется Александр Григорьевич Лукашенко, не откажется от прямого контакта. И не будет он, когда ему что-то нужно, ехать в посольство свое в Минске. Нет, он снимет трубку и все равно будет звонить в Кремль, и все равно дозвонится. Как бы тут не выстраивая бюрократические барьеры различного рода и прокладки какие-то, нет, он все пробьет, и все равно дозвонится лично, и все равно будет сам обсуждать все, что сочтет нужным и важным. Поэтому нет, здесь, скорее всего, другие соображения. Отчасти они, конечно, связаны с попыткой упорядочить российско-белорусские отношения, потому что Беларусь критически важна. Это важнейший для нас сосед и союзник, союзник, через который мы в значительной мере торгуем с Западом и через который мы отношения безопасности выстраиваем с Западом и с НАТО. И Александр Григорьевич прав, когда говорит: слушайте, я ваш форпост, ну так я имею право на скидку, я имею право на привилегии, да, я имею право на компенсацию. И говорить, что это вот какие-то там несостоятельные претензии, что ничего подобного, что на общих основаниях, как со всеми, так и с Белоруссией, нельзя так говорить, это неумно и недальновидно. Да, имеет право Беларусь и на скидки, и на определенные привилегии, и на определенное отношение, и в том числе право прямого контакта с Кремлем остается за Александром Григорьевичем Лукашенко. Чем же может помочь Михаил Бабич? В первую очередь, такой необходимой системностью. Не должны одни и те же проблемы возникать каждый год, а тем более 2-3 раза в год. И каждый раз решаться как бы заново, как бы с нуля. Вот не должны они. То есть мы должны принять некие системные решения и по торговому обмену, и по использованию такого оружия, как контрсанкции, потому что до сих пор мы как же тоже поступали очень неправильно. Мы шарахнем какие-нибудь контрсанкции, да, что-нибудь запретим ввозить
в рамках таможенного союза
от имени Москвы, и наши партнеры по нашему таможенному союзу, да, перед фактом становятся и судорожно пытаются приспособиться, при этом теряя по дороге те или иные контракты, прибыли, возможности и все такое прочее. Ну и кроме того, вопросы, связанные с финансовыми расчетами, с условиями кредитования. Да, конечно, мы говорим, что мы же в общей сложности прокредитовали Беларусь на 6 миллиардов долларов по разным каналам, да. Сейчас нашлись у нас статистики умелые, которые посчитали, что после 2011 года мы чуть ли не 23 миллиарда долларов не досчитались из-за тех или иных льгот, уступок и привилегий в пользу Беларуси. Не верю в эти цифры, не просматриваются они в реальности нигде, но, конечно, определенные потери бюджет российский несет, но это, я считаю, в значительной мере потери необходимые и оправданные. Этот союзник нам критически необходим, и торговать этими возможностями, жертвовать ими в какой-то степени нельзя. Поэтому задача Михаила Бабича, как я ее себе представляю, будет внести системность, упорядочить, договориться на достаточную перспективу, там, на 5, на 6 лет. Вот сейчас у нас есть установленные цены на газ, да? Вот в нынешнем году газ для Беларуси российский будет стоить 129 долларов за 1000 кубов, а в следующем году на 2 доллара меньше 127 долларов за 1000 кубов в 2019 году, а дальше тишина, а дальше опять война, торг, шумное выяснение отношений, звонки из Минска в Кремль.
Традиционные, вот, ежегодные, да.
Вот установить это, а ведь есть еще нефтяная тема, значит, от 18 до 23 там, миллионов тонн нефти мы поставляем, но одну часть на одних условиях нефти, другую часть на других и так далее. Вот здесь тоже системность нужна, чтобы избежать каждый год одних и тех же битв на одну и ту же тему. Упорядочить продовольственную торговлю, она тоже для нас важна, ну и так далее, и так далее. Финансовые отношения упорядочить, выяснить, сколько на самом деле кто кому должен и как будет рассчитываться. Вот такая системность, такая штабная культура, свойственная, несомненно, Михаилу Бабичу, она должна прийти в наши российско-белорусские отношения. Но есть еще одна важная тема, о которой не написал ни один комментатор до сегодняшнего дня.
Сейчас барабанная дробь и...
Вот я могу не открыть до конца, но приоткрыть государственную тайну.
Давайте.
Вот делаю это с учетом особых отношений с вашей радиостанцией. Значит, мы забываем, что Минск – это не просто столица Белоруссии, это еще и важная площадка для международных переговоров, которые мы обозначаем как Минский миротворческий процесс. Пока он буксует в тупике, но есть отчетливое ощущение и даже... скажем так, знание, не до конца еще раскрывшееся, но знание, которое свидетельствует о следующем. Значит, будет в ближайшее время активизирован Минский миротворческий процесс. Будут вброшены новые инициативы на разных уровнях. Будут прорабатываться очень серьезные дорожные карты по завершению конфликта на Донбассе, мирному завершению, мирному урегулированию с использованием механизмов ООН. И это нужно будет двигать на разных уровнях. Есть высший дипломатический уровень, это уровень там президентский и уровень главы нашего МИДа. А есть рабочие группы, созданные в рамках Минского процесса, которые должны согласовывать множество практических, таких повседневных, постоянных вещей, и их надо согласовывать на экспертном уровне, на земле, и это будет Минская земля. И этим процессом надо руководить. Всякий раз из Москвы не налетаешься туда. То есть руководить этим процессом, активизированным Минским миротворческим процессом, должен человек, постоянно там находящийся, приглядывающий, понимающий, что к чему. И, кроме того, поскольку речь идет о военном конфликте, то человек с военным опытом и опытом пребывания в спецслужбе, службах, это лучший выбор такого куратора, руководителя переговоров в Минске. Думаю, что вот такого рода соображения тоже присутствовали, когда делалось это назначение.
Ну, по вашим словам, выходит, что господина Суркова, который за этот переговорный процесс отвечал, Курт Волкер, Владислав Сурков, это такой основной дуэт переговорных был, он, по сути, тогда разваливается, и Сурков как будто бы отходит в сторону.
Логичный вопрос. Я считаю, что формат Сурков-Волкер какую-то пользу, наверное, принес, поскольку диалог продолжался все это время, то есть не было вакуума, не было паузы, но он себя исчерпал. Он зашел в тупик, большего чего-то из этого формата выжать нельзя. Поэтому надо, конечно, включать другие уровни и другие ресурсы. Один из этих ресурсов – это ООН и миротворческая миссия под эгидой Совета Безопасности ООН. И здесь необходимо, в частности, взаимодействие России и европейских партнеров по нормандской четверке, то есть это Германия и Франция. А кроме того, необходимо подключение Вашингтона, подключение Трампа, поскольку он имеет прямой и действительно самый мощный на сегодняшний день ресурс влияния на Киев. Без этого ресурса влияния сдвинуть процесс с мертвой точки не удастся. Сейчас Киев в таком состоянии находится, даже не Киев в целом, политический Киев, а конкретно президент Порошенко, да, конкретно, он в таком состоянии, что он не может игнорировать сигналы, которые будут приходить из Вашингтона. Не может, потому что иначе, так сказать, его ждет печальная участь в ходе выборов в следующем году. Достаточно ресурсов влияния на ситуацию в Соединенных Штатах, чтобы, если президент не сотрудничает, не откликается на сигналы, не воспринимает их, ну, чтобы не прийти к выводу, а не поменять ли нам президента. Вот в этой ситуации, я думаю, что подключение Вашингтона будет... Потенциально могло бы, так скажем, осторожнее, могло бы потенциально стать таким вот решающим грузом, который будет брошен на чашу весов. Оговариваемся. Естественно, это произойдет, если Трамп в очередной раз не поменяет свое мнение. Видимо, на эту тему был разговор в Хельсинки, когда президенты встречались глазу на глаз. Видимо, какие-то устные... ну, не обязательства, но обещания подумать прозвучали. И давайте посмотрим, как это будет происходить. Но не исключено, что это важный подготовительный шаг, я имею в виду сейчас, назначение Михаила Бабича в Минск.
Просто напомню нашим слушателям, что не так давно Михаила Бабича как раз сватали на Украину послом, и тогда не получилось, потому что украинская сторона не выдала ему агреман.
Да, совершенно верно.
И по вашим словам выходит тогда, что сейчас Бабич заходит на Украину через Беларусь.
Нормальные герои, если их не пускают в дверь, они найдут обход.
Я напомню, с нами Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». И сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с СМС. 117-й пишет. Можно ли сказать, что санкции против Дерипаски были пробой пера, так сказать? А дальнейшее введение санкций против наших гигантов как раз готовится.
Можно так сказать, но с оговоркой, что Дерипаска был не пробой пера, а скорее, так сказать, уже очередной страницей. Пробой пера были отношения Вашингтона с китайскими компаниями. Есть такая крупнейшая компания Китая ZTE, ну, которую просто американцы подвергли сначала полным санкциям и блокаде, а потом поэтапно дали им возможность выползти опять на нормальную работу, но приняв все условия. Вот это был, пожалуй, такой первый эксперимент, закончившийся для Соединенных Штатов успешно, а на Дерипаске уже, да, отрабатывается дальше эта идея. Думаю, что, тем не менее, с Дерипаской история не завершена, что все-таки дальнейшие серьезные изменения в этом концерне должны будут наступить. Причем здесь надо понять, что есть интересы краткосрочные конкретных лиц, группировок, какие-то финансовые интересы, которые надо урегулировать, и, видимо, надо использовать возникшую паузу для того, чтобы вот этот порядок навести. А стратегически надо все-таки ориентироваться на интересы столь важного для экономики России конгломерата. А он имеет не только металлургическую часть, но и энергетическую часть, и некоторые другие подводные части, располагающиеся и на нашей территории, и на сопредельной. Поэтому здесь нужно принять решение, исходя из долгосрочных интересов Российской Федерации.
Александр пишет, вы говорили о тенденциях к европейскому суверенитету в рамках политико-экономического противостояния США и Европы. А что можно сказать о трендах на сближение Европы с Россией? Какова доля истины в бравурных утверждениях наших государственных СМИ, что европолитики спят и видят, как бы помириться и задружиться с Россией в целом и с Путиным в частности?
Здесь пауза, к сожалению. Вот одно время действительно этот тренд присутствовал, что с Россией, несмотря на вот имеющиеся разногласия, расходящиеся реальности, касающиеся там Крыма и Донбасса, но если будет продвижение по Донбассу, то, дескать, можно работать как обычно, оставив за скобками прочие противоречия. И вот здесь наблюдалось определенное такое движение в нашу сторону, тем более, что побеждали на выборах в отдельных европейских странах люди, которые прямо, персонально, как политики, делали ставку на сближение с Россией, напомню про Австрию, про Италию, в известной степени про Испанию. И так далее. Значит, но сейчас пауза. Пауза почему? Потому что все-таки Евросоюз в достаточной степени интегрирован и взаимозависим. И его довольно прочно скрепляют такие институты, как Европейский центральный банк и единая валюта, и евро и так далее. То есть там столько взаимосвязей, что какой-то одной стране проявить какую-то чрезмерную самостоятельность уже тяжело. Уже не очень получается, разве что в риторике, в экономике сложнее. Поэтому вот сейчас этот процесс может продолжаться, сближение Евросоюза и России, но только если будет какое-то внятное лидерство со стороны главных стран Евросоюза, в первую очередь Германия и Франция. А вот здесь лидерство не наблюдается. Макрон заявился в этом качестве, и неплохо поначалу заявился, и правильно, что приехал тут к нам на экономический форум и потом на чемпионат мира, но у него такие внутренние сейчас сложности, ему так тяжело сейчас там, исходя из внутреннего конфликта во Франции, что ему не до больших проектов вовне. А в отсутствие какого-то внятного, последовательного лидерства на уровне руководства Евросоюза, этот процесс впал в паузу и пока в этой паузе, видимо, останется.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый Сергей Борисович, но прежде всего я бы хотел бы напомнить, что простому обывателю понятно, что мы теряем на энергетическом рынке, торгуя с Белоруссией по бросовым ценам, гораздо больше, чем указано, 23 миллиарда долларов, потому что не секрет, в обход в конкуренцию нашего импортозамещения белорусы по сниженным ценам производят то, что потом кратно продают не только в России, но и в Европу, включая продукты ГСМ. И вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что вот правильно сказал ведущий, спасибо ему большое за тонкий намек на то, что Черномырдин и Зурабов это дилетанты, как и Сурков, уже подмечено вами, которые занимаются политикой прежде всего с точки зрения Кремля не по праву, потому что и назначение Бабича не сподвигло Украину не дать ему агреман, не потому, что он якобы не является является профессионалом в этом области, а потому что это оскорбление, в том числе и Белоруссии, которая якобы всегда нам будет братской, она не является, прежде всего, как Украина, федеральным округом, чтобы из этого кресла назначали человека на дипломатический пост.
Спасибо, принимается.
Ну, не могу полностью согласиться вот с целым рядом утверждений, которые вы успели в короткий срок сделать. Значит, во-первых, все-таки в практике мировой дипломатии есть карьерные дипломаты, которые вот начинают там с какого-нибудь советника в посольстве, дорастают до посла, потом меняют одну страну, вторую, третью и так далее. Это один путь, но есть не менее распространенная практика назначения профессионалов, состоявшихся в других областях, на дипломатические должности. И если отношения между странами в таком периоде находятся, когда нужны профессионалы особого рода, то это абсолютно оправданная практика. И ничем назначение Михаила Бабича послом не унижает Беларусь. Вот здесь я категорически не согласен. Наоборот, учитывая, что Минск является площадкой для критически важного миротворческого процесса, для урегулирования военно-политического конфликта общеевропейского масштаба, в общем, это назначение выглядит даже логично. Причем мы же оговорились, что никуда не уходят вопросы урегулирования там торговых наших противоречий, финансовых наших противоречий. А это как Александр Григорьевич решал прямыми звонками в Кремль, так и будет решать.
Не ждете, кстати, вот никаких прорывов в связи с появлением Михаила Бабича в Минске вот именно по строительству, если хотите, союзного государства?
Я надеюсь, хотя, в принципе, вот дальнейший шаг, он настолько серьезен, что его в близком времени ожидать не приходится. Дальнейший шаг мог бы быть, это переход к общей валюте.
А дальше начинаются длинные дискуссии,
да, или с одним эмиссионным центром. Но не вижу готовности пока и не думаю, что Бабич сможет этот день приблизить. Там еще было одно замечание, что, дескать, больше нам должны белорусы, чем даже 23 миллиарда долларов. Вот я и в 23 не очень верю, достаточно спекулятивны эти подсчеты. Я пытался в них углубиться, и там столько всяких допущений, столько всяких якобы экспертных предположений, что цифра выглядит очень сомнительно. Но еще раз скажу, вот это и есть задача Бабича, как системщика, как человека с большой штабной культурой и как человека иерархического, умеющего наводить иерархический порядок. Пусть все правильно посчитает.
Это был Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии Роста. Спасибо, Сергей Борисович, приходите еще.